Рейган Норт. Изгнанник. Пролог. Узник. Полуостров Мартига, самая северная часть континента, отрезанный от остального мира сильными снегопадами и метелями. Он имел сообщение с материком Ролин лишь в трех месяцах – мая, июня и июля. Именно тут когда-то возвели тюрьму Асор, где теперь в позоре и бесчестии доживали свои дни самые ненавистные королю преступники. Стража обращалась с заключенными хуже, чем можно было себе представить, но все равно никому и в голову не приходило бежать отсюда. Ведь даже если побег увенчается успехом, что маловероятно, поскольку на охрану тюрьмы крепости не скупились, то беглец окажется на клочке земли, покрытой метровыми слоями снега, омываемой ледяными морями, способными вызвать обморожение и некроз тканей, едва тот намочит палец. И только лишь узкий кусок суши соединял полуостров с материком, настолько незначительный, что от моря Ленра до моря Эгайл можно было дойти за час. А того на этом перешейке была только одна дорога, вокруг которой стоял форпост, как дополнительное средство охраны. Здесь, так же как и в крепости, круглосуточно несли вахту стражники, и именно сюда из Большого мира раз в год привозили провиант, оружие и припасы для тюрьмы. Чтобы никто из заключенных не забрался в пустую телегу и не уехал с полуострова, повозки разгружали тут и отправляли их обратно вместе со стражниками, которые окончили свою службу. А уже потом служащие форпоста грузили все на свой транспорт и везли необходимый фураж в крепость-тюрьму. Именно поэтому за всю историю королевства Фендал никто и никогда не выходил из этих застенок, даже в те три тихих месяца, когда снег и метели брали передышку. Но в этот раз все случилось иначе. Впервые за не очень долгую, но мрачную историю этого места, глава охраны аванпоста, не без препирательств, пропустил к замку роскошную карету с символикой царской династии, пришедшей вместе с ежегодными телегами и повозками. Золотой лис, держащий в зубах изумрудный трезубец, ярко сверкал с обоих боков кареты, долгий путь из столицы никак не отразился на ее внешнем виде, грязь была только на колесах и больше нигде. Стража такой претенциозный транспорт увидела издалека, поэтому уже у входа стоял начальник стражи и он же интендант крепости с выстроенными в ряды караульными. Ворота тяжело и со скрипом поднялись вверх. Гужевая упряжка заехала внутрь, все стражники склонили головы, пологая, что там король. Дверцы открылись, и из нее вышли двое, короны никто из них не носил. Да, это были знатные люди из очень благородных домов, но все же не из королевской семьи. Интендант подошел к паре путников, и в ответ на поклон ему молча протянули письмо, скрепленное королевской печатью. 21 год провел Альберион в темнице. Безжизненность каменных стен и жестокое обращение стражников многих сводило с ума даже за вдвое более короткое время. Люди страдали настолько, что порой мечтали о казни, но это желание было для них несбыточным. Сидевшие здесь слишком высокородны, чтобы их убивать, но слишком опасны, чтобы отпускать или держать в других местах, откуда больше способов сбежать. Однако самый талантливый из военачальников короля всегда был крепче остальных и волей, и решимостью, потому сохранил твердость ума и рассудка. Вот только тело было истощено и лишено прежних боевых способностей. С каменной лестницы доносился легкий звук лат и лязг ключей. «Стражники снова идут кого-то бить», — подумал Альберион. За столько лет пребывания за решеткой, его волосы и кожа утратили свой изначальный цвет, стали серыми, словно пытались слиться с окружающими стенами. Звук становился громче, но его не пугала возможность визита стражников. За 5 лет войн с ним случались вещи и похуже избиения. Лязг прекратился как раз напротив его двери, все-таки пришли к нему. С тяжелым металлическим звуком, похожим на грохот и скрип одновременно, замок открылся, и дверь неспешно раскрылась.